Продолжаем чтение слова Дмитрия Ростовского о страстях Христовых, глава 4. Иисуса повели к первосвященническому дворцу. Там жили главные руководители всего этого заговора. Первосвященник Иоаффа и тесть его, бывший первосвященник Анна. Это был чужеземец, вывезенный Иродом Великим из Александрии. Он был любим правительством и ненавидим народом. Талмуд называет семейство Анны ехидной породой. Это семейство занималось весьма успешной торговлей под портиками храма. Там продавались различные предметы для жертвоприношений по очень значительным ценам. Вмешательство Иисуса значительно подорвало это торговое предприятие, которому народ и без того не мог сочувствовать. Первый допрос Иисуса был произведен именно этим Анною. Гибель Иисуса была предрешена, а поэтому все допросы велись явно пристрастно. Анна спросил Иисуса об учениках его и о его учении, желая найти какое-либо обвинение в противозаконном и тайном учении. Иисус отвечал: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Тогда один из слуг ударил Иисуса по щеке, воскликнув в лицемерном негодовании: «Так ты отвечаешь первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна, не сумев найти никаких определенных обвинений, послал Иисуса к зятю, к Иоаффе, который жил в том же дворце. Иоаффа был тогда первосвященником. Он получил это звание с соизволения римского императора и не был любим народом. У него должен был состояться суд иудейских священников над Иисусом. Иосиф Флавий говорит, что во времена владычества римлян у иудеев не было в сущности уже настоящего законного синедриона или верховного судилища, а только особое неполноправное собрание. Такое собрание, состоявшее, как говорит евангелист, из священников, книжников и старейшин, и называвшее себя синедрионом, было созвано Каиафой, чтобы судить Иисуса. Ввели Иисуса Христа, выслушали обвинителей, свидетельствовавших против Него, но, очевидно, показания были их так противоречивы и неясны, что никакого определенного обвинения нельзя было на них построить. Суд же этот, на котором председательствовал Каиафа, желал непременно постановить смертный приговор. Наконец выступили обвинители, приписавшие Иисусу такие слова, разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный». Такое обвинение было ближе к действительности, чем все другие. Оно представляло искажение слов, действительно сказанных Христом. Свидетели указывают здесь на слова Иисуса Христа, сказанные им в Иерусалиме. Но слова эти переначены, и в них вложен другой смысл. Он говорил «не разрушу», а «разрушите». При этом говорил не о храме, а о собственном теле. Не говорил он «создам», а «воздвигну». Иисус стоял перед судьями и на все обвинения отвечал молчанием. Однако приговорить к смерти невозможно было и на основании последнего лжесвидетельства. Оно не представляло из себя никакой определенной вины. Слова «разрушу храм сей» казались непонятными, нельзя же было истолковать их буквально. Судьи не знали, как поступить. Каиафа выходил из себя. Он вскочил и крикнул: «Что ты ничего не отвечаешь?» Иисус продолжал молчать. Тогда первосвященник решился на крайние средства. Он подошел к Иисусу и в нетерпеливом возбуждении воскликнул: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Удивительно странно звучали эти слова в устах первосвященника по отношению к связанному преступнику. Если ответ Христа показался присутствующим богохульством, то как могли они не признать самый вопрос более чем неуместным? Христос не мог более молчать. Все грядущие века, все поколения человечества должны были услышать и сохранить его слова. «Я», — сказал он, «и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Каиафа разорвал на себе одежды. «Он богохульствует! На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как же вам кажется?» «Повинен смерти», — отвечали они. Так окончился суд над Иисусом. Его повели через двор в место временного заключения, где он был отдан под стражу впредь до наступления дня. На дворе были разведены костры, вокруг которых грелись служители первосвященника, воины и рабы. На востоке перед рассветом бывает довольно холодно. В то время, как Иисуса допрашивали и судили, здесь происходило следующее. Двум апостолам Петру и Иоанну удалось проникнуть во двор первосвященнический. Вместе с другими Петр стоял и грелся у костра. Предверница, подозрительно оглядев этого незнакомого человека, спросила: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Петр растерялся среди этих чужих и враждебно настроенных людей и в смущении ответил отрицательно. Однако его узнали по галилейскому наречию и продолжали приставать к нему с расспросами. Раз отказавшись, он не решился уже признать себя учеником Иисуса и продолжал уверять, что не знает его. В это самое время Иисуса вели через двор. Он услышал знакомый голос Петра, отрекавшегося от своего учителя, и, обернувшись, взглянул на него. И почувствовал Петр всю потрясающую боль и тоску этого молчаливого взора. Сердце разрывалось от жгучего стыда и раскаяния. Горько рыдая, он вышел из первосвященнического дворца и услышал, как пропел петух. Много тяжких мук совести принесло Петру его отречение. Уже состарившийся апостол, любимый, уважаемый христианами, никогда не мог забыть этой ночи. Он часто плакал, и глаза его, как говорит предание, всегда были красны от слез. Иисус был предан в руки грубых и озлобленных рабов и воинов. Они подвергли Его всяческому поруганию, плевали Ему в лицо, били Его. Когда наступил день, первосвященники и старейшины распорядились отправить Иисуса к Понтию Пилату, римскому прокуратору. Дело в том, что Синедрион не имел права приводить в исполнение смертных приговоров. Поэтому врагам Иисуса теперь предстояла новая задача – добиться его осуждения от римского прокуратора. Понтий Пилат был истым римским правителем. Он был жесток и надменен. Подобно всем римлянам, он считал свой народ избранным, предназначенным господствовать над миром, а остальные расы презирал. Так относился он и к иудеям. Он ненавидел их фанатизм и чувствовал их постоянную неприязнь к победителям. Управление провинцией давалось обыкновенно как милость или награда. На это смотрели как на средство разбогатеть, как на доходное место. Но поэтому очень редко правители проявляли способности к искусному управлению. Целым рядом жестоких поступков Пилат восстановил против себя иудейское население и получил выговор от императора. От иудеев постоянно можно было ожидать восстания. Поэтому в данный момент Пилат не мог действовать особенно резко, наперекор фанатичным священникам. Пилат занимал в Иерусалиме роскошный дворец из белого мрамора. Это здание было выстроено Иродом и называлось Иродовой преторией. Сюда привели Иисуса. За осужденным следовала толпа священников и старейшин, всех тех, которые добивались смерти Христа. Вероятно, сам первосвященник Каиафа тоже был здесь. Все они не пожелали войти во двор римлянина, в жилище язычника, чтобы не оскверниться и не сделать себя недостойными есть Пасху. Этого требовал их обрядовый закон. Когда Пилату доложили об этом, он принужден был уступить суеверию, которое презирал, и выйти к ним на открытый портик дворца. С презрением, глядя на эту толпу мрачных фанатиков, он спросил, указывая на связанного Иисуса, «В чем вы обвиняете человека сего?» Такой вопрос был неприятен иудейским иерархам. Они рассчитывали на простое утверждение их приговора и исполнение казни. Теперь приходилось вести новый процесс обвинения. Они попытались избегнуть этого и сказали, «Если бы он не был злодеем, мы не предали бы его тебе». Однако Пилат вовсе не желал быть простым исполнителем чужого приговора, тем более приговора фанатиков, которых он презирал и не считал способными постановить справедливое решение. Он отвечал гордо: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Пилат, как римлянин, обладал чувством права и этими словами сказал: «Нельзя требовать осуждения, если не указываешь вины. Я не знаю обстоятельств дела и не буду судить его». Тогда толпа стала беспорядочно и сбивчиво обвинять Иисуса. Они начали обвинять его в развращении народа, в запрещении платить подати, в том, наконец, что он называл себя царем иудейским. Только на последнее обратил внимание Пилат, но не стал беседовать с этой толпой крикливых изуверов, а вошел в атриум и обратился к самому Иисусу, который был введен туда. Он спросил его: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне?» «Разве я иудей?» — отвечал Пилат. «Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Тогда Иисус ответил на первый его вопрос о царстве: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал: «Итак, ты царь?» «Ты говоришь, что я царь», — отвечал Иисус. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». «Что есть истина?» — спросил Пилат насмешливо и, не дождавшись ответа, пошел к иудеям. Он не придавал значения туманным рассуждениям философов об истине и предпочитал беззаботно пользоваться благами жизни. Теперь ему было совершенно ясно, что этот человек — возвышенный мечтатель, не представляющий никакой государственной опасности и ничего, по-видимому, преступного не сделавший. Выйдя к толпе, Пилат сказал: «Я никакой вины не нахожу в нем». Обвинители все более и более выходили из себя. Они начали кричать, что Иисус возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Услышав про Галилею, Пилат спросил: «Разве он галилеянин?» И получил утвердительный ответ. Тогда ему пришла в голову неожиданная мысль. Галилеей управлял Ирод Антипа. Ему, следовательно, надлежало разрешать это дело. Если он пошлет Иисуса к Ироду, то, с одной стороны, избавиться от несправедливого и, следовательно, нежелательного приговора, а с другой — изъявит уважение галилейскому тетрарху признанием его власти. Отношения их были натянуты, и теперь представлялся случай их поправить. Так и было сделано. Ирод на праздник Пасхи был в Иерусалиме. Он очень обрадовался увидеть Иисуса, о котором давно уже слышал. Он ожидал, что Иисус покажет ему свою способность творить чудеса. Он о многом спрашивал у Иисуса, но не получил никакого ответа. Между тем толпа изуверов изливала свои обвинения. Тогда Ирод, раздраженный невниманием Иисуса к его царским словам, надругался над ним, одел его в блестящую одежду и послал обратно к Пилату. Смертного приговора, однако, этот жестокий человек не решился произнести. Таким образом, снова предстал Иисус перед Пилатом. Пилат вышел к собравшимся иудеям и весьма решительно сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего повинным ни в чем в том, в чем вы обвиняете его, и Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти». Однако, видя все возрастающее негодование и ярость обвинителей, Пилат понял, что дело серьезно, и что легко вызвать открытое восстание среди этих изуверов. Но спасти Иисуса он все-таки хотел. Упрямство, самолюбие, отвращение к безумствовавшей толпе обвинителей и некоторые чувства справедливости и уважения к стойкости и храбрости узника побуждали его это сделать. Сюда присоединилась еще просьба его жены Клавдии Прокулы, которая видела вещи сон и просила освободить этого праведника. Римляне были суеверны и верили снам. Пилат предложил иудеям отпустить Иисуса не как невинного, а как помилованного преступника, согласно обычаю прощать одного из действительных злодеев в честь праздника Пасхи. Но и это не помогло. Народ кричал: «Смерть ему, а отпусти нам Вараву!» «Что же вы хотите, чтобы я сделал с тем, кого вы называете царем иудейским? Распни, распни его!» Раздались бешеные крики. Пилат упорствовал. «Какое же зло сделал вам он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Это была последняя попытка, последняя уступка. Он хотел удовлетворить непонятный ему гнев толпы жестоким истязанием Иисуса, но от смерти его освободить. Он велел воинам бить Иисуса, те отвели его внутрь двора и подвергли поруганию и пыткам. Одели в багряницу, положили на голову венец из стерна, били и плевали в него. В таком виде измученного и окровавленного Пилат вывел его к толпе, желая этим зрелищем удовлетворить ее жестокость. Но человеческая жестокость, особенно жестокость толпы, распыхнувшая, возрастает при виде чужих страданий. Иисус был спокоен и величествен. Лицо его отражало следы мучений, но взор горел решимостью. Римляне ценили стойкость и железную силу духа. Пилат с невольным изумлением смотрел на Иисуса. Если бы он умолял о пощаде и унижался, природная жестокость тотчас проявилась бы в правителе, вызванная презрением. Теперь же он чувствовал к нему почти уважение. «Се человек!» — воскликнул он, с отвращением глядя на безумствовавшую толпу, из которой ни один не проявил бы подобной высоты духа. «Распни, распни его!» — вопили иудеи. «Возьмите его вы и распните», — резко сказал Пилат, — «ибо я не нахожу в нем вины». Оставалось одно — прямо высказать причину осуждения Христа. «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Это было нечто совсем новое. Раньше иудеи не приводили такого обвинения. Пилат был обеспокоен. Римляне в те времена не были религиозны, но были весьма суеверны. Боги по их верованиям могли иметь детей среди смертных на земле. Такие дети богов, герои или полубоги обладали таинственной чудесной силой, и посягать на их жизнь для простого смертного было опасно. Пилат снова велел ввести Иисуса в залу дворца и, посмотрев на него, внимательно спросил: «Откуда ты?» Иисус не отвечал ничего. «Мне ли не отвечаешь?» — воскликнул Пилат. «Не знаешь разве, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя. На это Иисус сказал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Пилат задумался. Слова эти были глубоко верны и сказаны с таким величием, что заставляли гнуться его надменную душу. Он смутно чувствовал здесь что-то таинственное и необычное. В невинности Иисуса он был уверен. Снова вышел Пилат к толпе и стал защищать Христа. Иудейские священники и старейшины поняли, что их замысел погибает, и они прибегли к позорному лицемерию, заявили о своей верности кесарю, которого ненавидели, и проявили неожиданную заботливость о сохранении его власти, которую постоянно мечтали свергнуть. «Если отпустишь его, — кричали они, — ты не друг кесарю!» Всякий, делающий себя царем, противник кесарю. Пилату намекнули на возможность доноса, на возможность выставить его изменником перед Римом. Сразу поколебалась его искренняя решимость спасти Христа. Он снова стал трусливым временщиком, трепещущим за свою власть. Несмотря на явную опасность, он попытался еще сопротивляться. «Царя ли вашего распну?» — спросил он. Но голос его уже потерял прежнюю властную надменность и стал нерешительным. «Нет у нас царя, кроме кесаря!» — завопили иудеи в диком исступлении, забывая народную гордость и ненависть к римскому игу. В этих словах заключалась явная измена заветным надеждам избранного народа. Каждый честный иудей пришел бы в негодование от этого возгласа. Когда вопрос был так поставлен, Пилат не мог далее сопротивляться. Здесь требовалось уже самопожертвование. Отпустив Иисуса, он оставил бы на свободе в Римской области какого-то царя, кроме кесаря. Это было бы изменой императору. Он был принужден согласиться на распятие. Но суеверный страх его был силен. Он решился внешним образом снять с себя вину. Это была чисто языческая точка зрения. Он умыл руки перед иудеями и сказал: «Не повинен я в крови праведника сего, смотрите вы». Толпа воскликнула в ответ: «Кровь его на нас и на детях наших». Иисуса повели на казнь.